В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах и на реках Дунайце и Рабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землею целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывающей теперь роль хозяйки дома. Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться. «Лучше всего было бы, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если бы ее муж узнал, где она находится, и приехал бы за ней. Вы ведь говорили, что он ее разыскивает. Об этом она писала в том письме, что я вам принес. Послать ему телеграмму, что, мол, она у вас, и он может ее забрать, и дело с концом». В Овшенорах на одной вилле был в прошлом году подобный же случай, но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и любовнику. Но тот был штатский, а с офицером-то муж так не осмелится. Да в конце концов, вы совершенно ни в чем не виноваты. Никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и даст раза два. Он очень интеллигентный человек, прервал Швейка поручик Лукаш. Я его знаю. Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним, конечно, необходимо поговорить. Пошлю телеграмму. Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы. Адрес вашей супруги в настоящее время. Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша. И вот в один прекрасный день пани Кэти была очень неприятно поражена, когда в квартиру ввалился оптовый торговец хмелем. Выглядел он весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кэти, не потеряв в этот момент присутствие духа, представила их друг другу. «Мой муж — господин поручик Лукаш». Ничего другого ей не пришло в голову. «Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер», — приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем. «Не угодно ли?» Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил. «Скоро едете на фронт, господин поручик?» «Я подал рапорт о переводе меня в 91-й полк в Будыевице и, вероятно, поеду туда, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление. Молодые люди, имеющие право поступить в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того, чтобы стремиться стать юнкерами». «Война сильно повредила торговле хмелем. Однако, думаю, она долго не продлится», — заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика.
«Наше положение весьма благоприятно», — сказал поручик Лукаш. «Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели кое-какие незначительные неудачи. Однако нет никакого сомнения, что как только мы прорвем русский фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей Восточной Франции и, кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные маневры на Южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть.
Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять.
Восточные Бескиды. Это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы. Война кончится скорее, чем мы предполагаем.
А что Турция? Спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал.
Турки держатся прекрасно, ответил поручик, опять подводя его к столу. Председатель турецкого парламента Гали Бей и Али Бей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданельской армией назначен маршал Лимон фон Зандерс. Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. Нашим императором были награждены орденами Энвер-паша, вице-адмирал Усидон-паша и генерал Джават-паша. Довольно много наград за такой короткий срок.